Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Который год?
Да.
Да.
Как ты, жив-здоров?
Ну, ты знаешь, вчера отмечали. Просто отмечали, я бы так сказал. Поэтому жив, но не здоров.
Я уже приобрел книжку номер 2.
За деньги?
Конечно, у меня есть. Я тебе доложу, она прекрасна.
Да?
Скилл растет.
Скилл растет?
Да, заметно причем.
Заметно, да. Ой, ну мне приятно на самом деле.
А если все, кто вдруг не в курсе, когда-то ты мне прислал, когда-то давно кусочек рассказывал или даже целиком, я прочитал, тебе сразу сказал, что не понравилось, не мой участок туда-сюда. А потом оказалось, не мой участок, ну круто. А уж как надам действует, я тебе словами передать не могу вообще.
Всем, работает, да, работает.
Всем нравится, да.
Нет, в целом хорошо, неожиданно совершенно, и, конечно, но с ростом тиражей растет количество ненавистников.
А сколько сейчас тираж уже?
100 тысяч все вместе.
Обеих, да?
Да, двух книг.
Вот. Мое почтение.
И ты знаешь, вот что меня удивляет, вот ты сейчас так сказал, мое почтение, в некоторой степени удивился, да?
Это что, очень много.
Что такое 100 тысяч? Вот на 140 миллионов книжка тиражом, исчисляемым небольшим районом Петербурга, считается успешной. Это говорит о том, что мы перестали, наверное, книжки читать.
Да.
Но у тебя просмотров, у твоих роликов просмотров миллионы.
Ну, не у всех, к сожалению.
Ну, не у всех, да, конечно.
Но... Я тебе так скажу, что юные таланты, которые там какую-нибудь фантастику, да, приключения пишут, то для начала 1000, когда 3 – это yes! А когда 5 – это метр, понимаешь, 5000 – это круто,
вот,
а у тебя 100, извини.
Вот ты почему думаешь, так происходит? Почему люди перестали читать книжки? У меня есть свое объяснение.
Ну, слишком много всего вокруг, это самое главное. И есть кино, есть радио, телевизор, масса других развлечений. То есть все вот эти сказки, знаешь, Советский Союз был самой читающей на свете страной, я не спорю, да, мы очень много книжек читали, но это в первую очередь потому, что других развлечений нет.
То есть, как только появляется альтернатива, так сразу же книжка пролетает. Сколько ты книжек читаешь в месяц?
По-разному. У меня их много, просто я не могу одну читать, я несколько штук.
У тебя биполярочка?
Да. Есть такое дело.
Ну, то есть, больше одной в месяц ты читаешь
книжек? Да, покупаю гораздо больше 10. Это беда.
Да, у меня тоже есть объяснение, почему с книжками такая проблема. Я уверен, что в течение дня мы сегодня читаем количество печатных знаков гораздо больше, чем самый начитанный телефон, чувак, конечно, в Советском Союзе. Да,
безусловно.
Но твой мозг и мой, и даже мой, вот в чем дело, он же не понимает, читаем мы, условно говоря, Льва Толстого, Марселя Пруста сейчас, или комменты,
да,
или хрень в комментах. Он просто воспринимает количество знаков и говорит: слушай, хозяин, все, хватит. 100 тысяч знаков на сегодня, я больше читать не хочу, все. И поэтому вечером ты книжку уже открыть не можешь. Уже голова немножечко перегрузилась. А читаем мы при этом, ну, ты понимаешь, адский объем совершенно ненужной нам информации.
Ну, я не про это подумал просто, понимаешь, я люблю, когда это непрерывно сравнивают родную страну с Америкой, американцы тупые, у них книг нет, на вопросы, откуда берутся айфоны, интернет и боинги, никто ответить не может, это, видимо, совершенно конкретное проявление тупизны, но в том числе они вот не читают книжки, ну, я повторюсь, что они их не читают, потому что развлечений очень много.
Ну, кстати, ты знаешь, я тебе могу сказать, что какой-нибудь тираж журнала «Нью-Йоркер», абсолютно интеллектуального журнала, я могу ошибаться, но он какой-то сотни тысяч экземпляров. Это достаточно серьезная цифра. Плюс, опять же, насколько я знаю, сейчас продажи в Америке бумажных книг растут, а электронных падают.
Бумажных
растут? Да, да, да.
А мне тамошние товарищи говорят, что они в книжные магазины ходят только для того, чтобы ознакомиться, так сказать, подержать в руках и тут же...
Вот статистика говорит об обратном. На Амазоне очень много книг продается. Ну вот, поэтому на сегодняшний день, и, может быть, это и причина того, что у меня получилось с книжкой, там короткие очень рассказы, короткие истории, которые легко тебе ложатся так же, как пост.
Да.
Вот ты не углубляешься в них,
да,
ты не погружаешься в этот размер, но меня удивило то, что у меня же все опубликовано в сети, можно никому не платить деньги, но покупают. И тут я выяснил, на подарки покупает, и особенно смешно, когда на мероприятии недавно было, подошел парень, эта книжка, так, ну, подпишите просто, Оля, нет, не Оля, Наташа, слушайте, подпишите мне. И тут я понял, что не Оля и Наташа, хрен с ним, да, проехали.
Молодец.
А потом был еще перед Новым годом был гражданин, который пришел прямо с такой пачкой, и там было 5 женских имен.
По списку, да?
И тут я понял, что чувак хорошо живет, у него весело проходит жизнь. Ну вот. Скажи мне, пожалуйста, у нас, как всегда, интервью взаимное. Вот для тебя сценарий крутого сериала – это литература?
Конечно.
Литература. Хорошо.
Я бы даже сказал, больше, чем литература. Больше. Это очень хорошая литература, которая… Ну, хороший сериал, да. Тебе же его хочется дальше смотреть.
Конечно, да.
Чем они от кино отличаются? В кино у тебя начало, развитие и конец. Все закончилось, и продолжение не предусмотрено. А сериал – это дальше, что сказал. Это, ну, мыльная опера в очень хорошем смысле. Гениальные люди пишут.
Да, вот мне кажется, что сегодня качественные писатели, они во многом ушли именно в кинопроизводство, в сериальную продукцию. Ну вот, мне кажется, так. Да, готов дальше отвечать на твои неприятные вопросы.
Только не у нас, мне кажется, у нас как-то слабовато.
Ну, я скоро займусь этим.
Это другое дело, да. А есть перспективы, да?
Да, есть, конечно, достаточно большое количество есть предложений интересных, просто я пока еще как автор сценария очень непрофессионален. Вот в чем дело, мои сценарии нужно. Это пока все-таки рассказы, их нужно адаптировать к кино.
Нет. С твоим кругом знакомств, я думаю, там желающих принять участие.
Есть.
Стулом отбиваться надо.
Нет, пока. Вот. Ну, посмотрим. Надеюсь, это получится. Пока короткометражные фильмы в основном идут. Даже 2 из них отобрали на Кинотавр, поэтому я хожу гордый и важный.
Мое почтение.
Один совместный режиссерский проект, получается, я, Ксения Рапопорта и Пашка Пинос. Мы сами все придумали, сами сняли. У нас там 3 режиссера, 3 автора сценария, но оператор один. Капинос сказал: так вот, давайте в оператора только не записывайтесь. Ну вот, и один по рассказам ему. Вот посмотрим, что из этого выйдет.
Ну, тут гражданин Содерберг последний фильм снял вообще на телефон, представляешь, на
iPhone. Это моя мечта.
Вот.
Это моя мечта.
Ничего хитрого нет. Так, я тебе скажу, как раз наоборот удобно. Там еще и софт настолько удобный, что… И вот она, Слава. Вот я пару раз…
Слава – это он.
Да. Не менее 3 раз я ходил к тебе на чтение. Как чтения, кстати, проходят?
У нас, по-моему, будет сейчас 100-й концерт. Сотый концерт, 12
ты
стран.
Монстр. Ну, ты монстр.
Да, я, слушай, уже там это все переходит в некую какую-то стадию массового производства. Но радует, что у нас более 10 писателей уже участвовали. То есть мы несем литературу в массы, так сказать.
То есть ты не один уже?
Нет, нет, я не один. И было бы неправильно, на самом деле, мне кажется, чтобы я там был один. Мы изначально, во-первых, все-таки втроем были. А очень много хороших писателей, как, и мне кажется, у них есть возможность через наше чтение донести информацию о себе большому количеству людей, все равно снимают на видео, выкладывают. Вот, у нас, я думаю, совокупное количество просмотров всех видео уже там 7 миллионов, я думаю, 8. Вот.
Круто.
И актеры совершенно разные, тоже, наверное, уже человек 40, и причем мне нравится практика приезжать в какую-то страну и читать с местными актерами. Я тут ездил во Францию, читал французские актеры, ездил в Кишинёв, поехал там 3 местных девушки читать, ну, известные там. И каким-то образом это все становится для людей очень привлекательным именно театральным проектом, таким легким, с выходом в свет для вдвоем с кем-то, но тем не менее, который тебя не нагружает какой-то дополнительной сложной сценографии. И несколько историй сразу за один вечер. Поэтому сейчас чтение у нас пока… По-моему, у нас не было ни разу, чтобы не было аншлага. Вот.
Ну, позвольте вам грубо польстить.
Давайте.
У вас получается гораздо лучше, чем у большинства актеров, потому что это тобой написано, и ты внутри там чувствуешь, куда акценты, интонации, ударения, паузы.
Ну, тут по-разному бывает. По-разному бывает. Слушай, ну, во-первых, я…
То, что я видел, получается лучше, честно тебе скажу.
А ты не ходил на нас с Константиновичем Хабенским?
Нет.
Ну, вот туда приглашу. Угу. Слушай, ну я с ним уже отчитал 24 раза, и, конечно, он меня научил. Он научил строить… Во-первых, он тексты берет, говорит: так, ну это не нужно, это не нужно. Говорит: хорошо, что ты работаешь живым автором, его можно править. Ну, типа, мертв тоже нельзя. Ну, вот. И, конечно, это большой опыт, то, что ты видишь, как он читает, ты постепенно тренируешься. Ну, и потом ты же выходишь, конечно, на сцену, да, очень часто, где люди вообще не знают, кто ты такой. Говорит: а это что за хрен Хабенский вышел? И ты должен вообще хоть как-то не…
У меня… Вы кто?
Так нет, у меня основное приветствие, когда мы с Константином Юрьевичем ездим в зарубежные гастроли, это фраза: «Я знаю, ради кого вы сюда пришли». Ну, все же. У меня там была очень смешная ситуация, где подходит девушка за кулисами, говорит, а можно автограф? Я говорю, мне? Ну, нет, конечно.
Красота.
Ну, вот я решил, ладно, хорошо. Вот. Я, кстати, видишь, в браслете Собибор к тебе пришел.
Сейчас мы к этому перейдем. Да. А вот, вот я минимум на 3 мероприятия ходил, все да. отлично, и везде аншлаг. Угу. Ну и, соответственно, основная масса – это дамы.
Это да.
Совершенно прекрасного вида.
Я... Ты порадовался?
Да, ну в силу возраста мне это уже не так интересно.
Ну давай, не жалуйся.
Но испытал, да, молодец, Александр, это правильный путь, они все с обожанием. Но я вот в интернетах 20 лет вращаюсь, так. и для меня, я не могу сказать, что большое открытие, потому что я бывший милиционер, но…
Бывших?
Да.
Не бывает.
Правильно. Когда кажется, что так называемая слава – это вот всеобщее обожание, то на деле оказывается, что это вовсе не всеобщее обожание, а строго пополам. Вот эти люди тебя любят, ценят, уважают, а вот эти люди тебя ненавидят просто вот до дрожи. Есть такие?
Есть. Так, о, слушай, ты знаешь, причем меня предупреждал, не поверишь, тоже вызывающий очень противоречивый у общественности человек Сергей Минаев, он сказал, говорит, Сыпкин, смотри, пока у тебя будет 3000 тираж, тебя все будут хвалить, любить и обожать. Угу. И потом это в 20 тысяч будет такая ситуация, в 50 такая, а в 100 тебя просто уже будет ненавидеть все. Такого, конечно, нет, и мне действительно большое количество положительных отзывов, но то, что есть... бесконечное количество хейтеров на сегодняшний момент, это да. Иногда заходишь на какие-нибудь абсолютно желтые ресурсы, и там такое про себя узнаешь. Вот я стараюсь не заходить. Вот у меня есть специально обученный человек, который проверяет, что там происходит. Но, что любопытно, какая-нибудь разгромная статья вызывает переходы на покупку книг.
Естественно.
То есть, по сути, не так важно, не так важен знак критики или не так важен знак, с которым написан отзыв или текст, важен сам факт. Более того, вот так…
Ну, любой допустим, пиар – это пиар.
Это точно, да. Эти люди иногда не задумываются. Ну, допустим, они пишут, господи, ну вот что он, блин, о бабах и о бабах, не о чем, что ли, больше писать? Да, пишет человек такой отзыв, что это ужасная литература, один секс, условно говоря, да. А при том, что уже давно не так, но тем не менее.
Во-первых, не один.
Да, во-первых, не один, да. Но те люди, которые ищут рассказы про баб, они говорят: о, вот он, мы к нему и пойдем. Да, то есть любой же негативный отзыв, он высвечивает какую-то сторону. Ну, не знаю, там, снимаем кино, и ты пишешь, допустим, разгромную статью о том, что это либеральная антисоветчина.
Сразу тебе скажу. Да. Вот, например, Федор Бондарчук.
Так.
Заснял художественный фильм «Обитаемый остров», который лично мне категорически не нравится.
А лично мне очень нравится.
Слушай дальше.
Да.
Ну, я пишу, как это вы совершенно верно говорите, разгромную заметку, а внизу вешаю линк, фильм можно купить на Озоне. Количество взорвавшихся жоп я тебе описать не могу, а что не так-то? Ну, если ты со мной согласен, ну не смотри, кто тебе...
Конечно,
да. А есть люди, которые, да, какая-то чушь написана, пойду куплю. Ну, пошел купил, я долю получил, что не так-то? Что вам не нравится?
Вот ты, конечно, слушай, надо тебе в синагоге тебе место присмотреть, мне кажется. Ну, так вот, и допустим, ты пишешь... отзыв о кино, что это какая-то либеральная антисоветчина. И я, как либеральный антисоветчик,
пойду и посмотрю.
У тебя же. О, так вот это же про
раз
меня.
Раз этот гад ругает,
надо смотреть. Да. Поэтому с этой точки зрения хейтинг, конечно, радует. Но у меня к нему меняется отношение. Это же целый феномен ненависть в сети. Потому что люди, которые тебя не знают, и вдруг выясняется, что им есть до тебя дело. То есть вместо того, чтобы заниматься работой, они там пишут бесконечно негативные отзывы.
Да.
Почему это происходит? И тут я понял, что есть... Тебя же тоже ненавидят многие, разумеется, в большом количестве.
Моё почтение, да.
Есть от нас социальная польза. Мы некий такой... Мы такая клапан, через который выходит пар ненависти.
Громоотвод.
Да, громоотвод. Потому что сидит где-нибудь, не знаю, в далеком городе, какой-нибудь гражданин, у которого ничего в жизни не получилось. А в нашей отнюдь несправедливой стране он даже может быть и не виновен в этом никаким образом, просто не там родился, не вовремя, и
бывает.
И такое расслоение огромное, да, сейчас, ну, как мне кажется, неправильное в нашей стране расслоение на богатых и бедных, потому что небольшой процент живет очень хорошо, а большое количество людей живет ниже определенных стандартов, гораздо ниже, чем хотелось бы. И вот вся эта красивая жизнь вылилась в сеть.
Угу.
Ведь раньше, условно говоря, не знаю, в Советском Союзе обычно люди не видели, как живут члены Политбюро. Они не видели.
Ну, не... Да, они плохо жили.
Они не так хорошо жили, да, но тем не менее, даже этого они не видели, да? А сегодня ты сидишь, у тебя зарплата, не знаю, там 30 тысяч рублей, и ты заходишь и видишь людей, которые тратят это в день. И у тебя возникает внутри бешеная агрессия. Ты должен ее куда-то вылить. И тут попадается, не знаю, там, ты попадаешься со своим неправильным мнением, я попадаю со своим, там, не знаю, со своими тиражами. Ах ты, блядь. Все ты туда вылил, слил и пошел спать. Да? Ты не пошел на улице восстание поднимать, ты не пошел Робин Гудствовать. Ты просто все сказал в сети. И ты набрал себе, там, не знаю, с десяток людей, которых ты ненавидишь, и всю вот эту ненависть, которая иногда имеет даже какие-то. Ну, ее нельзя понять, ее можно объяснить. Откуда в обществе, которое разделилось на богатых и бедных, настолько серьезная пропасть между ними, появляются вот эти настроения. Мы с тобой, ну и другие люди, к которым направлены вот такие ненавистнические посты и комментарии, мы стоим с тобой, не даем этой агрессии выйти в офлайн. Вот на самом деле, мне кажется, переломный момент будет, когда сейчас есть некий общественный договор. Если я тебе в комментах напишу, ты старый мудак и козел, да, то ты не берешь дробовик и не идешь мне стрелять. 30 лет назад, если бы я тебе на улице подошел и сказал, слушай, ты старый мудак, ты бы дал мне в табло в тот же момент. Ты взялся бы драка и так далее.
Ты бы еще даже не договорил.
Да, а уже получил бы в табло, да.
Тогда за это не сажали, понимаешь?
Да, вот аналогичная ситуация. Сейчас есть некий договор, что мы за пределы сети не выходим. Мы там можем говорить все, что угодно, обвинять во всем, что угодно. В суд-то никто особо не подает, ну, кроме там 2-3 людей.
Бесполезно.
Это как бы зона, в которой можно все, и за это тебе ничего не будет. Но как только это выйдет за пределы онлайна, вот тут нас может в один момент грохнуть такая серьезная конфронтация между, не знаю, либералами и патриотами, между богатыми и бедными, между гетеросексуалами и гомосексуалистами, неважно, да, пока все это напряжение в сети, и там оно и тонет. И поэтому я стал смотреть на вот эти негативные комменты, ну, как-то более спокойно, ну, есть они, легче человек от этого стал, и слава богу, может, не пойдет бабушка не задушит.
Да, ну, они какие-то, ты знаешь, я чисто как мальчик. Ну, ты чем в жизни-то занимаешься? Большую часть жизни у нас, ну, это мы с тобой там что-то строчим, порхаем с точки зрения граждан, как бабочки, и ничего не делаем. Но большая часть жизни лично у меня до того была занята тем, что я зарабатывал деньги. Мне не отвлечься на какую-то чушь, сидеть, бессмысленно проводить время, писать Филиппу Киркорову, что он там не умеет петь или еще что-то. Зачем?
Это странно,
я
да.
понять не могу, зачем вы это пишете. И поскольку там огромная масса людей сильно молодых, ну ты скотина, отписка. Зачем ты мне пишешь про свою отписку? Да мне плевать, подписан ты на меня, отписан, ну это для людей, для которых это интересно. Внутри интернета, вы не поверите, есть свобода, где я хожу туда, где мне интересно, а куда неинтересно, не хожу. Вне зависимости там политические убеждения, художественные предпочтения, ну не хожу я сюда. Тратить время на обсирание кого-то мне непонятного и далекого, ну зачем, не ясно. Давай что-нибудь это продуктивное, пойдем поработаем, заработаем денег, а потом их потратим, благо развлечений теперь и удовольствие,
ну, вот
и
не все
больше.
Хотят работать.
Но... А в целом, вот ты знаешь, я бы еще и вдогонку сказал, что вот, например, там хают игры компьютерные, я много в свое время играл, там стреляешь бесконечно, кишки, бошки оторванные летят, это страшно весело, но внутри игры, ну, я тебе вот точно могу сказать, что это, знаешь, как в американских школах кого-то постреляют, это он в компьютерные игры играл. Это как раз наоборот. Компьютерная игра тебе позволяет канализировать всю эту агрессию туда, а на улицу мне ходить не надо. Ты знаешь, я вот тут настрелялся уже до усрачки и прекрасно себя чувствую.
Я тоже думаю,
я подозреваю, ты знаешь, и когда там придумают какие-то эти, извините, за лексику, дрочильные аппараты, одел шлем на причинное место,
чтобы очень напялил. Очень хорошо, думаю, будет.
Я думаю, с маньяками вопрос тоже несколько облегчится.
Да.
Он там резвись где-то, а тут веди себя прилично.
Согласен. Он, кстати, не только с маньяками, он со всеми.
Со всеми.
Со всеми.
Да. Я вот. Тут это, у меня как PlayStation of PlayStation, шлем. Я шлем домой как привез, нацепил, включил игру про Бэтмена. Только что не зарыдал и двумя руками крестился. Слава богу, что мне не 15 лет, иначе пошло бы все лесом, я бы оттуда не вылезал. Настолько невыразимо круто, так интересно. Ты герой, там решаешь вообще все проблемы, так здорово, так здорово.
Мне тут, кстати, один умный человек объяснил, почему настолько сейчас будет популярен киберспорт, киберсекс, все, что связано с жизнью в маске. Примитивная, ну не то, что примитивная, банальная мысль, 100% правильно, но не приходившее мне самому в голову, мне даже обидно. А это единственный способ не сокращать популяцию радикальными методами, такими как война и заболевания. Потому что, когда ты сидишь в маске, то ты планете очень дешево обходишься. Тебе не нужна машина, чтобы тебя возить, тебе не нужна большая квартира, тебе не нужен футбольный стадион, чтобы играть в футбол, ты там играешь. Тебя можно посадить, давать тебе 2000 калорий и все. И вот тогда 7 или 10 миллиардов на планете высидят. А если у каждого будет телевизор или у каждого будет тачка, то уже не получается. И я вот вижу, как нас всех постепенно вот загоняют вот в эту, не поверишь, матрицу.
Я считаю, это не специально.
Нет, мне кажется, что это не то чтобы какая-то теория заговора, но наше общество, как организм, ищет все способы защитить свое существование, так и общество решило. Ну вот здесь мы хотя бы не придем к тому, что нас будут тупо вырезать микробы и, не знаю, ядерное оружие. Давайте лучше в матрицу. Вот я сейчас тебе скажу, ты попомнишь мое слово. Мы сейчас... Сколько матрицы фильму? 20 лет, да, получается?
Давно уже было, да.
Вот мы когда его посмотрели, увидели то, что в будущем мы будем сидеть в капсуле.
Да.
И, в принципе, сейчас это происходит, потому что когда ты сидишь дома в мобильном телефоне часа 3-4, ты в капсуле, по сути. Потому что
не дома.
Да, неважно, потому что жизнь твоя там, аккаунт твой там, неважно. Ну так вот, вот ты же понимаешь, что в фильме «Матрица» не показан переходный период от нашего с тобой существования к капсуле.
Да,
вот мы сейчас в переходном периоде. Вот мы постепенно, как от обезьяны к человеку, но если верить, что мы произошли не от Святого Духа, а от обезьяны, то был какой-то промежуточный период. Вот мы с тобой уже в промежуточном периоде к Нео, чтобы туда подключиться. И я думаю, что когда нам с тобой будет, тебе будет чуть раньше, там лет там, 70-80, и тебе скажут: слушай, дружок, вот у тебя вот так куча всяких неприятных заболеваний, ходишь ты плохо, иногда и под себя, но вот встает.
Все чаще и чаще.
Да, встаешь ты реже, чем встает, но не хочешь ли ты переехать в капсулку? Очень хорошо, мы тебя подключим, все у тебя будет работать, и ничем ты не будешь занят, кроме как…
Страдать и мучиться,
да. Да, бесконечным проживанием разного количества жизни внутри этой маски, и ты согласишься.
Конечно.
И более того, скажет, главное, обратно не надо. Вот я сейчас, когда беру интервью, я регулярно беру интервью до сих пор у разных людей, от бизнесменов до звезд, или там тех, кто занят какой-то определенной специальностью. Но всем задаю один и тот же вопрос, и тебе задам. Вот представь себе, что я Морфеус, а ты, соответственно, Нео. Похож, кстати, но в старости. И я тебе даю, а ты уже знаешь, я тебе даю две таблетки, и ты понимаешь, что все, что тебя окружает, это на самом деле иллюзия. Ты можешь узнать настоящую правду, и, скорее всего, это будет полная жопа, и ты будешь в каком-то крысином корабле есть, похожий на сперму какую-то херь, но зато ты будешь знать, что это правда. Либо ты можешь продолжать существовать в иллюзии. И люди у меня делятся там, 60% говорят, мы останемся в матрице, 40% нет, мы без правды жить не сможем, потому что это вирус, он тебя будет все время подъедать, что ты правду не знаешь. Ты какую таблетку выберешь?
Ну, скорее всего, за правду.
Ты за правду?
Да.
Вот
это оно не это, это не потому, что я такой.
Дай-ка тебе воды возьму.
А потому что… Да я тебе налью, если что.
Экономят на воде. Понимаете? Немного воды.
Утекло.
Утекло с тех пор, да.
Ну, я тебе так скажу, что когда ты находишься в неких, так сказать, условиях, они тебя со временем начинают угнетать, хочется изменений. Но если здесь вот все хорошо, хорошо, хочу приключений. Я когда на людей смотрю, вот которые, там, они в кино бегут, там, там бегают, стреляют, прыгают, вы зачем туда бежите? Из-за эмоционального голода. Так. Ничего не происходит. Предложение, слышь, иди в армию служить там, ну хотя бы в полицию, там тебя так развеселят, вообще слов нет, всю оставшуюся жизнь вздрагивать будешь. Нет, не идут, ну а впечатление получать хочется, поэтому соглашусь, что часть пойдет, останется, не хочу ничего, а часть пойдет. Но я думаю, что это издержки технологии, потому что сейчас это все доходит до тебя через глаза и через уши, а как в «Матрице», где тебе штекер в затылок втыкают, да, и это напрямую в башку, с этим ничего нельзя сравнить, ты просто не захочешь оттуда выходить. Если тебя извлечь в эту самую серую реальность, где ты хлебаешь, неведомо что, нет, убежишь сразу обратно.
Вот. Вот и я думаю, что люди...
Там все гораздо ярче, красочнее, интереснее, то есть сигнал, подаваемый напрямую в мозг, он победит все вообще.
Да, к сожалению, так и будет. Ну вот, хорошо, дальше поехали.
Кому же ты будешь тогда читать свои рассказы?
А, вот тут мы переходим к интересному разделению будущего общества на тех, кто создает контент, и тех, кто потребляет контент. То есть, представим себе, прошло 10 лет, и есть возможность тебя погрузить в матрицу, и ты думаешь, ну как, замечательно, лягу-ка я туда. Кто-то же должен тебя там развлекать, кто-то же должен создавать эти улицы, истории, эту женщину в красном платье, прописывать, как выглядит ресторан, то есть всю жизнь тебе там создавать.
И искусственный интеллект.
И это буду я.
Да. Да, искусственный интеллект. Отбрасываешь?
Ты Пелевина перечитал? Порфирия Петровича?
Да нет, я, к сожалению, последнюю не
осилил. Слушай, прочти «Айфак». Можно больше ничего не читать дальше.
Я только его и читаю из художественной
литературы. Ну вот, «Айфак» последний – это просто…
Прекрасен.
Прекрасен, да. Ну вот, кстати, я тут даже умудрился краем глаза посмотреть на съемки «Империя Ви» нового Пелевина. Издалека.
Честно тебе скажу, это со времен там 12 стульев и Киса Воробьянинов леопардовым скоком приблизился к отцу Федору. Как изобразить в кино леопардовый скок, я не понимаю. Как в фильме Захарова читать книжку за кадром, ну, оно это разное, как ты понимаешь, зачитка книжки и визуальное восприятие невозможно. Леопардовый скок не показать, и Пелевина в кино тоже показать невозможно.
Не знаю, кстати, мне «Поколение Пи» понравилось в свое время. Мне казалось, сделано очень
как круто. Попытка. Интересно, я тебе так скажу, но с книжкой сравнивать нельзя. Это вообще, по-моему, вредно, читать книжки, по которым снято кино, абсолютно разные произведения. Да. Редчайший случай, когда тебя это дело зацепит. Одно из потрясений, я помню, я работал на заводе токарем, а ко мне прислали ученика из ПТУ, и мы с ним непрерывно, ну там разница в 10 лет у нас, мы с ним непрерывно в «Видике» обсуждали, что там кто посмотрел, и как-то раз он прибегает, вытаращив глаза, говорит: «Дима, я вчера в кино ходил. Комедия про сумасшедший дом. Ты вообще обоссышься, просто так смешно, так иди срочно смотреть». Оказался фильм про
«Тайны гнездо кукушки».
Я пошел на комедию. Вышел оттуда с ощущением, будто меня лопатой по башке стукнули. После этого, кстати, вот впервые в жизни сильно рассортировались друзья и знакомые.
Ну ты что?
Оказались, какие? Есть люди, которым фильм не понравился. Что тебе там скажи? Я понимаю, если мы с тобой увидим там разное, но вот не понравился что? Как-то. Я к этим людям начал присматриваться, и оказалось, что мы с ними как-то вот совсем разные, и дружба ни с кем не задалась больше вот уже никогда. К вопросу о кино, а вот браслетик-то.
Да.
Так,
что? Браслетик цены немалой.
Да. У Верки Мадиски.
У Верки Мадиски, да. В Буру.
Как, на твой взгляд, Константин справился с задачей режиссера и задачей
актёра? Мне кажется, да. Безусловно, у меня субъективное мнение в силу того, что я испытывал глубокую симпатию и уважение к нему как актеру и как режиссеру, потому что в нашем с ним проекте он и режиссирует его. Мое личное мнение, да. Я бы, ну, ты знаешь, я так как смотрел его на разных стадиях, то, конечно, у меня все время менялось постепенно впечатление, добавлялись какие-то элементы, но мне очень нравится художественная часть. Я считаю, это, не знаю, сколько там в кадре фотографий, в секунде кадров, не помню, но, в общем, это несколько тысяч гениальных фотографий. Это первый вопрос. То есть, вот как выстроены кадры. Вот, мне. Я хочу особое внимание обратить. Я просто, опять же, мне он рассказывал, как делалось. Я забыл это слово, но, в общем, звуки. То есть, вот звук сапогов скрипящих. Вот этот звук прожектора, который поедает практически кислород, там использовали чуть ли не звучание какой-то мухи, чтобы сделать это вот это жжжж, вот так. Мне кажется, что с этой точки зрения он. И опять же, в связи с тем, что мне много что он объяснил до фильма, и я стал обращать внимание на те вещи, на которые я, как человек достаточно туповатый, если честно, в кино, не обратил бы внимания, это как выписаны герои немцев, что вот очень часто в фильмах сталкиваешься с тем, что пытаются показать, ну они тоже люди, но вот немножко заблуждались, поэтому людей в печку...
По-моему, ты знаешь, извини, перебью, вот здесь надо нет. быть полным идиотом, чтобы в нацистах видеть каких-то людей, которые в чем-то заблуждались.
Но, тем не менее, такое бывает. И...
Особенно, если ты еврей.
Особенно,
это
да.
Это я бы заострил. Вообще вот в телевизоре выступает такое время от времени Яков Кедми, у которого дети или внуки, я не помню, в Германии отказались из машины выходить, чтобы не ходить по немецкой земле, если правильно помню. Вот это правильный подход. Чего вы мне про людей тут рассказываете? Какие люди?
Ну вот и вот
вы. Люди это мы, а вы нет.
Ну, тут как понятно, что надо брать нельзя всех под одну гребенку, абсолютно все, там, 40 миллионов немцев. Но, тем не менее, люди, которые работали в концлагере, он показал, какие у них у всех происходят тотальные и такие серьезные изменения в голове психические, чтобы они смогли на это пойти. Они же как мы с тобой попали в армию, достаточно, попадаем сейчас в армию, мы с тобой, да, и нас отправляют, не знаю, и нас отправляют в концлагерь служить. И вот я говорил тоже с Костей, а ты должен исполнять приказ или нет? Вот ты попал в армию, ты исполняешь приказ, ты присягу, и твоя страна решила, что нужны концлагеря. И тебя поставили вот этим товарищем, который пускает газ. Мы не знаем, как ты и я поступим в этой ситуации.
Знаем, почему.
Я думаю, что я скажу, я не буду пускать газ.
Да.
Вот пока мы туда не попали, мы не знаем. Согласен с этим?
Знаю.
Нет, я сослагательное наклонение.
Это, ты знаешь, равносильно тому, а вот тебе просто денег много не давали. Ты взятки понимаю, не да. берешь, потому что тебе нормальных денег не давали. Мне нормальных денег давали, и я не брал. Что я могу тебе о себе
вот,
сказать?
Вот смотри, и про взятки те слова я тебе не скажу. Там, слушай, там...
Есть некие моральные принципы, через которые ты не переступишь никогда. Если ты через них прыгаешь туда-обратно, ну, ты не человек, наверное.
Ну, и я думаю, что все
это твое место.
Несколько сложнее.
В печке.
Иначе
нет.
бы...
Нет. Не сложнее. Я с тобой категорически не соглашусь.
Ну хорошо, не знаю.
Это вот перестройка, вот наши социально близкие бандиты. У них на все был ответ. Не мы такие, жизнь такая.
Понимаю, да.
Это, разумно. Как говорили в другом американском фильме, оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. Чего ты оправдываешься? Ты людей убиваешь тут. Ты чего вообще? Ну, выбери сам, чего ты какая хочешь, чего не хочешь.
Вот. Ну, возвращаясь к фильму, мне нравится, что он.
Я тебя, извини, да. опять перебью.
Да.
Там, на мой взгляд, не сильно раскрыта роль так называемых КАПО, то есть надзирателей, которых назначали немцы из числа заключенных.
Я причем знаю, что несколько сцен были убраны с ними, то что КАПО в итоге...
Напрасно. Вот. Эти были наибольшие сволочи, потому что это свои же. Угу. Немец, нацист, ладно, он там отягощен нацистской психологией, а этот-то свои. Что ж вы творите такое? Это тоже тебе вопрос. Кто туда пошел, а кто туда
да,
не пошел?
Да, это вопрос. Кто туда шел и зачем? Там есть отличная фраза. Помнишь, мы пытаемся выжить, чтобы отомстить. Нет, вы просто пытаетесь выжить.
Ну, да. знаешь, тут опять-таки одно дело, когда говоришь да. про себя, да. а другое дело, когда говоришь про других. Требовать от всех крайне сложно.
Ну, то есть, резюмируя, это фильм, который, как мне кажется, каждый должен посмотреть сам в кино и составить свое мнение. Я могу представить, что кому-то он не понравится. И мы с тобой беседовали, у тебя есть своя точка зрения на это. Вот, и я уверен, что многие там согласятся по каким-то моментам. Я говорю, что я с этим, может быть, не совсем согласен. Но, тем не менее, у меня нет вопросов, что это качественно сделано. Вот у меня нет вопросов, что это не сделано там в полруки или каким-то...
Снято отлично.
Да,
никаких вот. Вообще претензий нет. Вот. Снято тут... отлично.
А дальше
есть ряд нареканий.
Есть.
Я в детстве жил в Германии, например, меня возили там как советского подростка по концлагерям. Ну и вот то, что на меня наибольшее впечатление произвело для меня. Я, ну как это, здесь же людей убивают массово. Они, кстати, там, где я был, они их убивали не так. Они, то есть там все строго по-немецки. Объем работ, объем еды, они, как ты понимаешь, не совпадают. То есть ты должен отработать определенный срок, а потом умереть от истощения. Там вот эти расстрелы это ни к чему. Ты будешь работать, ну а потом ты умрешь от работы как раз. То есть задача, чтобы ты умер, но не просто так. Тебя постригут, там, на лысо, что характерно. Выдерут зубы, там, очки, ну все как в кино показано. Вот у тебя все разберут, но ты умрешь. Это чисто европейский, немецкий прагматизм. И ключевое в этом, ну как привозят, там нечеловечески чисто по нашим меркам, там все убрано, там все идеальнейший порядок. Поэтому вот когда там стоят какие-то в фильме телеги, тачки, еще что-то набросано, грязь, лужи, немцы такого не допустят. Они же нас, русских свиней, пришли приучать к европейской дисциплине и порядку. Орднунг должен быть. Ну, вот это, на мой взгляд, недоработка.
Я передам.
Ну, там такие мелочи, но это лично мое, как ты понимаешь, зрители, как ты совершенно верно подмечаешь, они на такое никогда не смотрят. И...
Ну, кстати, как знаешь, иногда обращают внимание на военных фильмах, тот ли танк, то ли оружие.
Это теперь важно, да. Так я тебе скажу, поскольку с появлением интернета все стали внезапно экспертами, ну, хотелось бы, да, то есть если к трактору ДТ-70 приварить башню от Т-34, это как-то не очень, если народ разбирается, какая там подвеска и всякое такое, в общем, лучше делать как следует.
Ну вот, и вечером пойду, сегодня или завтра.
Отдай, я тебе вагонку скажу. Вот меня лично в этой истории... Ну, там, как всегда, ты знаешь, это, что никто ничего не знает, никто ничего не помнит, я такое с детства знаю и помню. Но лично меня в этой истории больше всего поразило то, что, боюсь цифрами наврать, вот в побег пошло 400 человек, из
них… Да, я даже знаю, что ты хочешь сказать.
Да, 100 застрелили, а 150 человек убили, переловили и выдали нацистам местные поляки. И вот, ты знаешь, как есть художественный фильм, наверное, пример не совсем правильный, «Бешеные псы» про дегенератов, которые сидят и разбираются, что произошло после ограбления банка, что там было. Ограбление банка не показывают, а вот что потом, да, вот тут вот, если бы про этих замечательных поляков, которые убивали, ловили и отдавали на верную смерть нацистам, нацистам, не полякам, а можно понять каких-нибудь там дегенератов-бандеровцев, которые сами всех убьют, но дети-то, у вас оккупанты в стране стоят, вы для них не люди, вас поубивали там неведомо сколько, и вы, значит, таких же страдальцев, как вы, ловите и отдаете. Вот это…
Это вопрос, это вопрос, и это тема, которую, конечно, развить надо
было
обязательно.
Было бы круто, да.
Согласен с тобой, да, согласен. А, правда, думаю, что были, и не то, что думаю, уверен, были и те, которые прятали их и рисковали жизнью, естественно. Да. То есть, да, война, она, конечно, высветила. А ты, кстати, вот, ты веришь в возможность повтора такой же войны?
Ну, сейчас оружие другое, все не так. То есть, это... Ну, понимаешь, как при советской власти было. Только началась война, немедленно вышел указ об изъятии всех радиоприемников, вообще всех, и все забрали. И слушать было нельзя ничего. Ну, это подсудное дело, и тебе, в общем-то, прострелят башку. А это очень важно. То есть обороняющаяся и наступающая сторона. Ты ж военный пропагандист, должна получать только ту информацию, которая ведет к защите Родины и поднятию массового энтузиазма и патриотизма. Сейчас такого нет.
Невозможно, да.
Сейчас информацию я даже не представляю. По-моему, все это настолько атомизируется и будет настолько хаотично, куча каких-то мелких банд, которые там начнут безобразничать. Прекратить-то право на насилие должно быть только у государства, а не у кучи каких-то идиотов, сбившихся в шайки, бегающих, кого-то грабящих. Я все время про это думаю, потому что все это ближе. Я живу за городом, и уже там вооружившись до зубов, по-другому невозможно.
Ты прям вооружился, да?
А куда деваться? Я давно вооруженный. Ну, там-то особенно надо. А куда деваться? А что будет? А размах пропаганды, которая с той стороны пойдет, а та, которая у нас, а куда бедному крестьянину податься, а мне чего? А какие бонусы вы мне дадите? А никаких, страшно будет. Будет не так, будет гораздо хуже, мне кажется.
Возможно, да. Согласен с тобой, да.
Единственное, что, как мне кажется, вот, например, под все там вопли, ну ты же помнишь, когда там в 2014 году на Украине там весь этот бардак начался, и вот эти непрерывные вопли, там 3 месяца, все развалится, полгода, все развалится, от голода сдохнете, опухнете там и еще чего-то. 4 года прошло. От голода никто не сдох. И это, на мой взгляд, ключевое. И что-то ничего не развалилось как-то. Это менее ключевое. Ну вот голода уже нет, и я много-много лет не слышал, чтобы народ там пух. Поэтому если голода не будет, то как-то попроще.
Вот это, конечно, западные наши партнеры никогда не поймут, что в нашей стране, если нет голода, уже хорошо.
Так точно.
Да, мы немногого хотим. Знаешь, не жили хорошо, нечего привыкать, это называется.
Ну, это важно в противостоянии, так я тебе скажу. Это дух свирепый вообще.
Ну вот. Так, подожди, что-то еще про кино хотел.
Когда в кино давать начнут?
Ну, смотри, так, ну, про любовь только для взрослых уже был, там, где у меня одна из новелл при моем участии была создана, вот, я выступил как следует, первый же фильм «Джон Малкович», и нормально.
Сделал по-большому.
Вот, да, это, слушайте, это все Меликян. Ну вот, короткометражных фильмов сейчас выйдет 5 или 6 штук, а вот когда будет полный метр, не скажу еще. И если все получится, то через какое-то время будет один интернет-сериал, другой обычный сериал. И я понял, что мне это, конечно, интереснее, чем просто книжки писать, потому что картинка всегда победит.
Конечно.
Картинка всегда победит. Вот. Вот хожу много в кино, насматриваю, потому что нужно же каким-то образом научиться писать хороший сценарий, а не просто диалоги прописывать.
А художественный фильм «Собибор» когда в прокат?
«Собибор». «Собибор» у нас, по-моему, 3 или 4 мая. Ну, как-то вот сейчас.
Ну, то есть на праздники.
На праздниках.
Ко Дню Победы все могут сходить.
Да, да, обязательно нужно сходить. Да, потому что ну, это же еще и фильм про то, что ты не должен терпеть. Там вот этот момент, он в фильме хорошо показан. Давай мы потерпим и выживем. Нет, мы не потерпим и выживем, мы вот либо умрем, либо будем свободны. Ты интересно, про Собибор еще один факт есть. Там же часть граждан не побежала.
Естественно, так и всегда.
И их расстреляли первыми. Когда немцы приехали, поняли, что все сбежали, и вот этих решили. То есть, представляешь, да, человек не бежит. Еще. Нет, вот на самом деле момент, почему все так покорно идут на убой, он вообще в любой, наверное, ситуации какого-то тоталитарного режима, он очень важен.
Это не тоталитарный, я с тобой не соглашусь категорически, я тебе как тюремный надсмотрщик так могу сказать. Жил-был такой, по-моему, сейчас живет такой Филипп Зимбардо,
так,
который поставил небезызвестный Стэнфордский эксперимент, когда скубентов поделили на заключенных и полицейских, которые одни якобы в тюрьме, а другие якобы охраняют. Ключевое слово якобы, потому что это все не настоящее. Ну, то есть тебе не светит там пятнаха, грубо говоря, а ты уже там прутья грызешь, все гораздо спокойнее. Ну и по прошествии недели, если правильно помню, там несколько дней, все пришлось прекратить, потому что они практически начали друг друга убивать. А о чем это говорит? Это вступает в некоторое противоречие с теориями известных персонажей о проклятых большевиках, которые устроили гулаги и прочее. Нет, в тюрьме Абу Грейб происходило ровно то же самое, где абсолютно сытые американцы, довольные, что им, у них-то что плохо? Зачем вы этих иракцев там электрическими проводами и собаками травите? Это когда тебе предоставляют. Я по милиционерам, мне вот это вот давно видно, ты знаешь. Ты живешь дома, у тебя там жена, дитё, еще чего-то. Жена тебя не уважает. Ну, потому что где твоя зарплата, покажи. Дети, глядя на маму, тебя, папу тоже как-то, дома тебя чморят постоянно, а тут ты пришел на службу, а у тебя дубина и полное разгуляево. Держитесь, твари, сейчас я вам устрою. И...
Это месть.
Нет, компенсация,
компенсация,
я бы так назвал. И я вот не то что уверен, я железно знаю, что если в советском магазине продавщицы, например, давали бы палку бить покупателей по башке, ни один не ушел бы, всех бы отоварили. Вас много, я одна, и я вас буду бить, потому что как-то так психологически получается, что человек, который получает такие возможности, власть над тобой и возможность тебе делать какие-то гадости, тебя в чем-то ограничивать, как-то тебя унизить, плюнуть в тебя, еще чего-то. Он мгновенно этим воспользуется. И мне кажется, вот, ну как всякое сообщество мужское делится, там есть альфы и омеги известные, да, такое. Вот если эта самая омега, ей неведомо, например, благородство какое-то, когда условно ты, будучи альфой, а я будучи омегой, а ты вот возьмешь и мне там с широкого плеча, не скажем, с барского, просто что какое-то добро мне сделаешь, а я сразу подумал, что это он мне неспроста, это он не просто, это не от доброты, это он меня так унизить хотел, что у меня нет, а он мне подачку швырнул, нет, я за это отомщу, я буду тебе гадить всеми силами, а ты так не хотел. И, в общем-то, вот мне кажется, что большинство граждан, которые вот не способны себя в социуме как-то поставить, то они пишут комментарии, я тут по жизни-то я не могу тебе даже в глаза сказать ничего, а уж тем более сделать. А тут могу нагадить, и я нагажу. А если предоставляется такая возможность, и дали палку, я вас всех буду бить, унижать, тиранить. Это его,
то есть,
это его существо.
Хейтеры – это потенциальные охранники концлагеря.
Это омеги, скажем так. Это голос из-под нар. Так, если… Ну, это неправильно. Так себя вести нельзя. Во-первых, должно быть хоть какое-то примитивное хотя бы воспитание, которое определяет, что можно, а что нельзя. А во-вторых, ну как-то вы же мужчины, по всей видимости. Возможно, я шовинист какой-то, но мужчина так себя вести не должен. Тёщеньке можно простить всякое, мужчине нет, так себя вести нельзя.
Ну, кстати, мне кажется, что среди… Хотя не знаю среди хейтеров, кого больше, мужчин или женщин. А ты никогда никого не ненавидел в сети?
Я это в себе пресекаю всегда. Мне хочется иногда, но пресекаю категорию. Это вот то же самое, ты знаешь, я время от времени там смотрю, как молодые парни рассматривают фильм какого-нибудь нашего режиссера. Ну, про что там? Да он же дебил. Что может снять дебил? У него у дебила там это. Ну, так нельзя. Может, он действительно дебил. Ну, ты ж кино посмотрел. Ну, что ты его-то, во-первых, унижаешь, обкладываешь матом. Ну, зачем это? Говори про кино. Вот кино, возможно, оно несовершенное. Ну, личность как-то, вот я считаю, лучше…
Слушай, а ты банишь критиков?
Миллионами его.
Доставляет удовольствие, да, вот это?
Слушай, это время отнимает.
Это такой виртуальный расстрел.
Как тебе? Нет, это не так, понимаешь, если ты просто другим занят. Ну, вот сайт. Я 20 лет жизни в него вложил, можно сказать. Немыслимое количество времени, а значит денег.
Да.
И вот на сайт ходит там 100 тысяч ежесуточно, а на канал подписано 1 000 000.
Да, кстати, ты вообще расстроил меня своим миллионом. Я начал завидовать.
Как пожилой дяденька, это не характерно для пожилых дяденек, такого
вот
нет.
Вот это меня удивляет, конечно.
И тут вдруг прибегает какой-то… не подберу цензурного слова, и он на моем сайте, как на заборе, начинает писать какую-то ахинею. Ну, ладно бы по делу что-то говорили. Ну, понимаешь, вот у нас с тобой диаметрально противоположные политические взгляды. И мы это дело можем обсудить. Останемся при своем, но я тебе это скажу, ты мне это. Я отрину то, что говоришь ты отринешь то, что говорю я. Но это имеет какие-то рамки и…
И не влияет на дружеские отношения, что характерно.
Точно. А взять, обложить матом в 3 этажа сразу, пройтись там по внешности, хотя, по-моему, я прекрасен, это… Глупо обсуждать.
Господа, прекрасен. Дмитрий Юрьевич прекрасен.
Ну и какая-то ахинея. А зачем тебе предоставлять? Вот я построил мега-ресурс, а ты прибежал им бесплатно пользоваться.
Меня очень часто удивляет, когда люди возмущаются, почему вы запрещаете высказывать несоответствующую вашей точке зрения, ну, особенно если она хамовато написана. А почему я должен разрешать? Это моя, ну, условно говоря, это же моя квартира. Человек пришел ко мне в квартиру и начинает, говорит, а вот здесь все не так. Не надо приходить.
Отличный пример, лучший. То есть сайт и канал – это все фигня, а самый лучший пример – это Facebook, например. Да. Вот расскажите мне, почему это вообще сделано людьми, которые выросли ну, не будет, наверное, преувеличением сказать, в самом свободном обществе на планете Земля. Угу. А почему у них вот тебя можно забанить, удалить все твои посты? Почему? Ну, наверное, даже там люди сталкиваются с какой-то фигней. Возможно, не в таких проявлениях, но это какая-то фигня, которую я не хочу терпеть. Ну, человек пришел, обложил меня матюгами, это ключевое сразу. Угу. Знаешь, в наших сообществах за матерные слова вообще, ну, голову открутят. Нельзя матом ругаться, обращаясь к человеку. Там по матери еще ты что-то имел в виду. Почему мать ты это говоришь? Как это так? Нельзя ругаться матом. Только в отношении нехороших людей. Можешь их обзывать.
А кто нехороший человек, решает Дмитрий Юрьевич.
Да, ну мы вдвоем определимся. Ну тут ты пришел, начинаешь хамить с порога. Я вообще не понимаю. У меня тут тетеньки. А ты матом ругаешься. Я, например, не ругаюсь матом. Вот мы с тобой сидим за все время, ну, может, там где-то проскочило, я не знаю. Ну,
во-первых. Поэтому я молчу, у меня мне никак.
Да. А тут вы приходите в общественном месте, начинаете материться, меня оскорблять. Зачем меня оскорблять? Я не понимаю, что ты сказать хочешь? Ну, тебя забанят сразу, ну, уберут твои дурацкие посты. Ну, к чему ты это? Зачем? Зачем ты пришел это писать? Ни у кого ничего не пишу. Могу ознакомиться, прийти, например, к Виктору Шендеровичу. Mm-hmm. Например. Ну, почитаю, что Виктор пишет там. Ну, да, и что Виктор взрослый человек, например, со сложившимся мировоззрением. Сейчас я брошусь Виктора разубеждать в чем-то. Mm-hmm. У него свой жизненный опыт, который сформировал его как личность. Отличный от моего. И чего? Если это какие-то общественные дискуссии, ну, наверное, они не так ведутся. Ну, говорить мне там нечего, я и не говорю.
Да, я тоже удивляюсь большому количеству комментов, иногда таких расширенных, пытающихся меня образумить и привести в стан той или иной группировки идеологической.
Причём мне вот вообще непонятно, в чем тебя образумливать надо? Я вообще не понимаю, вот у тебя тексты про человеческие отношения. В частности, с женщинами.
В частности, да.
И не только с ними. Между прочим, это про отношения. Я не знаю, это как картинка на стене. Знаешь, у Джека Лондона был отличный рассказ, где там индеец, ситка Чарли сидит, смотрит, картина на стене висит. Абсолютно это самое. А он вот сидит и думает про нее всякое, что лично ему навевает вот это. Вот мы смотрим на картину, давайте поговорим, что на ней нарисовано. Почему вас тянет все время гадости какие-то писать?
Ну, по этой причине я закрыл комменты в Фейсбуке. Просто у меня нет комментов друзьям разрешены, а так нет. И неплохо себя чувствую, как-то аудитория растет.
Вот, это не влияет никак.
Не влияет, да, вообще. В Инсте просто как только не согласен, сразу чищу.
Правильно.
Просто даже не согласны.
Я тебе другое еще скажу, что когда вот аудитория к тебе ходит, и в ней формируется, не сказать ядро, но определенный образ мысли. Это я тебе как опытный интернет-пропагандист говорю. И если сначала ты там должен на всех набрасываться, всех кусать, там вот гадости какие-то пишут, то постепенно формируется сообщество, которое всех... дальше само всех порвет, там забрел какое-то нецензурное слово, ну его там на куски разорвут, просто растопчут, а тебе останется его только забанить. Уже картина жуткого позора. Вот она.
Это правда, да. Так. В связи с тем, что ты чаще всего спрашиваешь у людей об их новостях, мне кажется, у тебя должно быть дикая обида и некий там даже комплекс неполноценности, что тебя не спрашивают. Расскажи лучше про свои новости. Когда переводы будут какие-то премьерные? Что вообще происходит в жизни?
Известный режиссер Говорухин в 2014 году пропихнул закон, который запрещает нецензурную брань в кино и в театрах, и вообще везде. На этом бизнес мне под корень просто. Бизнес отличный был, замечу.
Отличный бизнес, да. Я считаю, что лучше, да, что было у наших кинематографов, это твои переводы. Но... И ты вообще все больше их переводы
не делаешь? Ну, там получается, что типа там в один год там 9 фильмов, в другой год 5, в прошлом году 1, и как-то это оно сошло. Ну, я ж вынужден просто заниматься другими вещами, разумеется, а другие вещи акценты переносят. Мне досадно, с одной стороны. Понимаешь, я не знаю, лет-то уже много, то есть сколько лет я еще смогу говорить так же, как сейчас, потому что голос там задребезжит, сломается, и уже не то, так бодро, с такими интонациями там…
Может, не протянуть, да.
Жалко, просто жалко, потому что я бы мог этим заниматься, там выдавать продукты, это же тоже важно, понимаешь? То есть я и тексты, например, в настоящий момент делаю совершенно не так, как 10 лет назад. Это небо и земля. Если сейчас посмотреть то, что делал тогда, мама родная, как так можно было? А ведь даже тогда всех возбуждало. Сейчас гораздо ловчее, потому что вот я 3 года ездил, тренировался. Это то же самое, что ты говоришь. Когда слушаешь, наблюдаешь и многократно повторяешь, это очень-очень сильно влияет. Получается лучше и лучше, и лучше, и лучше. И вот когда я уже натренировался как следует, все внезапно прекратилось.
А смешные переводы не делаешь тоже, да?
Досадно, да, времени не хватает. Времени просто хватает. Они… Там же коллектив содействован, это не я. Моя задача накричать в микрофон, а вставлять дурацкие звуки там и видео уродовать, это не я. Я технически безграмотный, я просто не умею. Могу сказать, как надо, но изготовить…
Слушай, а сколько, кстати, ты вот «Властелин колец», первый фильм, сколько ты текст сочинял? Вообще, сколько работы было по созданию текста?
Во-первых, это не только я сочинял.
Не только,
это,
да?
Это ключевое, то есть там все эти рассказы. Есть сайт, на сайт тогда ходило, по-моему, 10 тысяч человек ежесуточно, теперь в 10 раз больше. Ну и там объявлялся, кто хочет, лепите шутки. Но, например, там на третью, по-моему, серию там 135 страниц в Варде, это огромный объем, ну из которых, дай бог, можно вынуть 3 шутки. И еще 2 тупых абсолютно шутки тебя навели на хорошую. Ты прочитал чужую глупость и придумал свою смешную. Вот так получается. Плюс там закрытый форум есть на сайте, где там отпетые шутники. Ну, то есть, если один шутник придумал, что злого волшебника Сарумана назвать Сарумяном, ну, он так по-армянски заиграл сразу, а больше он ничего не придумал. Да, а вот он такой персонаж
стал. А то есть Сарумян не ты придумал?
Нет.
А Лаговаст?
Это коллектив. Я.
Лаговаст ты, да?
Это коллективное творчество, при том, что там мой вклад, естественно, чудовищный, но это вовсе не только я. И оно все такое. То есть, сунувшись в интернет, я, например, очень быстро понял, что коллективный разум, он гораздо страшнее, чем мой индивидуальный. Мои индивидуальные способности вообще даже не рядом. И в шутках. Не всем понятно. Всегда смешно, когда они неожиданные. А когда ты сам один сочиняешь, то очень трудно неожиданным быть. Тебе очень быстро станет понятно, как я шучу, и будет не смешно. А когда много народу, то получается смешно.
Кстати, ты знаешь, что ролик, где ты читаешь мой рассказ, уже под 100 тысяч потихонечку набрал? Черную зависть про баню.
Это немного рассказ, отличный линк под роликом, всем смотреть.
Вот, для этого я унизил тебя вот этими 100 тысячами, ты сразу, как-то я 100 тысяч, так, все посмотрели срочно. Ты не поверишь, я с этим рассказом, там просто присутствует, как ты помнишь, афроамериканец, которого я называю, как мы его тогда называли в свое время. Более того, он обладает определенными преимуществами,
скажем. Достоинствами,
да. Я вдруг поймал себя на мысли, что в переводной книжке я этот рассказ, может, и не буду ставить, потому что я начинаю опасаться, что меня притянут за нарушение политкорректности.
Ну, в каждой избушке свои погремушки.
Вот, да. Скажи мне, у меня вопрос такой, как ты относишься к святому человеку Харви Вайнштейну и всему разгулу, связанному с охотой на ведьм, точнее, на тех, кто занимается харассментом?
Зайду издалека.
Зайди.
В Голливуде, точнее, в Лос-Анджелесе есть такая аллея звезд, где там в тротуар засунуты звезды. Для меня затея странная. Ходить по этим самым. Но они и по кладбищам, по могилам также ходят, поэтому неудивительно. И там, я не помню, как улица называется, там, короче, это кинотеатр, где Оскаров раздают, а дальше там универмаг здоровенный такой, и он такими кольцевыми ярусами, а в сторону, где на холме написано «Голливуд», там такие, как галереи открытые, ну, можешь залезть туда, там сфоткаться, Голливуд, все дела, красиво. А сбоку лестница спускается, и там на площадке стояла огромная кровать, на которой, типа, вот кровать, на которой тебя принимают в Голливуд. Оттуда можно было фоткаться, завалиться.
То есть это некая метафора, что все через кровать.
Всем понятное, как ты понимаешь. Это как девушка заходит в контору, где тут у вас диван, на котором на работу принимают. С одной стороны, это анекдот, а с другой стороны, нет, не анекдот. Ну, и это была шутка. А теперь там вроде Вайнштейна посадили на нее. Еще и это теперь такая мерзость, что даже говорить и касаться этого нельзя. Только вчера это было смешно, а сегодня это вот что-то омерзительное, чудовищное там. Я, честно тебе скажу, не то что в растерянности, а это какой-то, на мой взгляд, абсурд. То есть, когда ты трудишься, во-первых, давайте сразу признаем, что гражданин Вайнштейн – это просто киногений. У фильмов, которые он продюсировал, ящики Оскаров, безошибочные находки режиссеров, актеров, сценаристов туда-сюда, все это непрерывно, Канны, Оскары там и всякое такое, как наш любимый анекдот Квентин. А ведь вы так и не сняли ничего лучше криминального чтива. А кто снял?
Да.
Кто нашел? Кто денег дал? Кто все это снял? Кто это пропихнул? Все, брат Вайнштейн. И так вот просто там череда. Это говорит только об одном, что у человека безупречный вкус, он отлично понимает, что вообще за кино, что людям интересно, как.
Ну, это дает ему дополнительное право.
Да, тут речь вообще не про какие права. Тут я тебе так скажу, если ты был начальником, а ведь ты был начальником, отношение женщин к тебе, когда ты где-нибудь там внизу или в середине социальной лестницы и наверху, оно изменяется радикальнейшему. Не потому, что женщины какие-то плохие, а ты хороший. Так социум устроен, они на тебя смотрят совершенно по-другому. Выбор драматически расширяется, возможности так космически увеличиваются. А при этом, например, есть масса людей, женщины, они тоже люди, не все в курсе.
Ну, это уж да. Давай без радикализма.
Да.
Ну, подожди, это не все.
Среди зрителей, да. Они в тебе, как в начальнике неком, видят, ну, ты такая карьерная ступенька, которой, в общем-то, можно воспользоваться. И у мужиков то же самое, ну, в меньшей степени, если тетенька руководитель, это просто реже бывает. Ну, и вот. А бывает в большинстве случаев там какие-нибудь обоюдные чувства. Ты ей интересен, она тебе интересна. Ну и вот происходит, так сказать, там вступили в связь, и, по всей видимости, оба от этого чего-то поимели. Давайте цинично на вещи смотреть, что этот, так сказать, вот чудесная женщина, она по карьерной лестнице как скаканула. Но если вы, что меня вот больше всего тревожит, если вы считаете, что он к вам приставал, и вы пользовались какими-то сексуальными, так сказать, техниками для продвижения к Оскару, верните Оскаров обратно, вы неправедно их получили не за хорошую актерскую игру, а за секс с Харви Вайнштейном. Ну, про это почему-то никто не говорит. А как, понимаешь, там ускользает самое главное. Мы же, когда с женщинами общаемся, это всегда некая игра, какой-то такой флирт. Угу. Больше, меньше, без разницы, переходящий в отношения, не переходящий, хлопнул кого-то по заду или схватил за этот самый зад с криками, что ты делаешь, сволочь, а ты в ответ кричишь, сердцу не прикажешь. Ну, так же всегда. Ну, так всегда, так устроено.
Это охота на ведьм.
Они перегнули палку. Оно, по всей видимости, как я это вижу, по всей видимости, этот самый Харви где-то что-то сделал не так. То есть там уже при таком вот, с таких высот, ты, наверное, себе что-то лишнее там позволяешь в отношении ряда граждан. Уже не разбираясь, хочешь ты, не хочешь, интересно тебе и так, проходи, раздевайся, как Наполеон, и не отстегивая сабли и не снимая сапог, совокупляемся, так, пошла, заходи следующая. Видимо, что-то он там накосорезил, но как только накосорезил, этим сразу воспользуются люди, которые тебя ненавидят и начнут делать тебе какие-то гадости, используя это для достижения своих собственных целей. То есть контору растоптали. Вайнштейн этот как личность, по-моему, больше вообще не существует, и ему никуда и никогда не
подойти. Ну да, это социальная смерть такая.
Да, и ты, ну, ты же видишь, это люди, которые нам рассказывали про омерзительность партсобраний, а какая-то гадина Мэрил Стрип не осудила Вайнштейна. И там все с плакатами «Она знала», там еще что-то, да что это, вы совсем ополоумели, что это же охота на ведьм. А кто-то удовольствие получал, а кто-то должности, а кто-то деньги, и что же теперь-то? А вот кучка вцепилась и раскручивает вот одно.
Вообще, ты знаешь, популяризация травли по всему миру.
Это травля, да.
И создание всех условий, необходимых, чтобы мы в эту травлю впадали, это один из главных трендов последнего времени. Он существует, кстати, везде. У нас, за рубежом. Я сам регулярно попадаю в эти, в эту такую заманчивую историю, кого-нибудь потравить чуть-чуть. И я вот помню, честно говоря, мне даже потом как-то было не очень приятно, когда случилась эта трагедия в Кемерово. И действительно, Тулеев не совсем корректные вещи сказал, это правда. Вот, но тем не менее.
Мне больше всего понравилось, я отсюда уйду и буду начальником вот тут.
Да, вот.
Вот это пятерка, вот это ты выступил, так выступил. Это да. Снимаю шляпу. До такого
даже
догадаться надо.
Даже комментировать это не буду, но я сейчас чуть-чуть про другое, да. Я вешаю. Я действительно возмущен тем, что он тогда сказал. А еще там был еще один чиновник, который сказал насчет того, что вы тут все пиаритесь. Оказалось, что сказал человек, который потерял там семью. Неважно. Я достаточно жесткий текст пишу. По этому поводу искренне так считаю, это своим, не то чтобы я написал для каких-то достижений целей, но я вешаю фотку Тулеева, я так понимаю, ей было там лет 5-6, на которой он очень полный.
Он нездоров.
Болезненно, и мы понимаем, что это, да. Что это некое физическое заболевание, там недуг какой-то. Я просто не нашел другой фотки, сейчас он уже не такой. Ты понимаешь, что там, неважно, в общем. Я вижу эту фотку, на которой он действительно очень некрасиво полный. Пост вызывает большое количество комментариев, репостов, привлекает внимание огромное, но процентов 80 комментариев о том, что какая жирная гадина. И тут я понимаю, что я, во-первых, сдвинул акцент с слов на его внешность, а реально, он такой, потому что заболел. Он мог быть святым человеком с точно таким же лицом, да, то есть, но вот я сам запустил вот такой своим очень неаккуратным действием.
Мне не кажется, что это ты.
Ну, не важно.
Вся эта фигня, Александр, я тебе так скажу, вся эта фигня – это чисто проявитель, в котором ты сидишь, молчишь, а когда тебе что-то показали, тут вот бочка с говном жахнула и понеслась. Вы посмотрите на эту рожу, это ж вот там нажрал на народные деньги, да блин, при чем тут это, ё-моё, это они… Поверь, это они пишут про себя, а не про то, что ты чего-то там спровоцировал. Это они про себя пишут. Вот я вот такое говно, которое вот, видя даже больного человека, там, по-моему, невооруженным взглядом видно, что он болен, серьезно. Ну, чё ты? Ну, это раз. Во-вторых, это внешность. Чуть и дали, то дали. Не все такие красавцы.
Как мы с тобой, действительно. Знаете. Это и радует, что не все. Не все, кстати. Это радует, что не все. Действительно, да. Ну вот. Так вот, возвращаясь к этой травле, что сегодня, мне кажется, одна из задач у нас, государственных в том числе, вот почему у меня часто бывают все-таки претензии к внутренней политике государства, что мы должны как всеми возможными способами вот эту попытку стравливать разные группы людей предотвращать, вот не создавать врагов дополнительных. Когда у нас бывает, к сожалению, и по государственным каналам, или от государственных служащих, берется какой-нибудь человек, который не согласен, который, может быть, даже не прав. Вот, может быть, он даже не прав. Но машина начинает из него делать культ врага. А когда у человека появляется враг, уже дальше не важно, кто будет на этом месте. Ну, не знаю, возьмем условного Макаревича. Есть фразы и выражения, с которыми я тоже не очень согласен. Но масштаб травли Макаревича, который был в сети, мне кажется, несколько несоизмерим с тем, что он сделал. Вот. А главное, что большинство людей не очень даже понимают, о чем он сказал, вообще не стало слушать, и были его фанатами 20 лет, и тут вдруг вот резко начинает про него писать такое, как будто, не знаю, он детей живых съел. Ну вот, что мы все в нашем обществе, которое сегодня, безусловно, расколото, не надо думать, что это не так, должны каким-то образом снижать этот градус, он нас когда-то может просто страну разорвать. И вот я понимаю, что я точно такой же, только я набрасываюсь на других людей, которые, там, не знаю, занимаются другой пропагандой, и я точно так же, я помню, про Киселёва что-то там писал и так далее, но надо это как-то пытаться...
Я с другой стороны зашел.
Ну, зайди.
Ты знаешь, вот произошла трагедия в Кемерово. Это,
да.
Естественно, трагедия, безо всяких
да,
там
безусловно.
Этих самых. Вот что мы наблюдаем? Вот мы наблюдаем, вот собрались люди на площади немедленно. Люди, естественно, не то что там возбуждены, они просто в ярости. Слава богу, что оружия ни у кого нет и ума хватает с ним не приходить, у кого есть. Люди, ну, они просто хотят всех линчевать. Мгновенно ведите этих козлов сюда и пусть ответят. Ну, тут, друзья, есть закон, в соответствии с которым должно быть проведено следствие по факту, выявлены виновные и отданы под суд, который отмерит вину. Я понимаю и разделяю. Если там у человека сгорела жена и трое детей, там зачем жить-то дальше, вообще непонятно. Все понимаю. Хочется всех убить, повесить тут на площади, но так нельзя. Нельзя убить и повесить. И вот что я наблюдаю, я вот некоторым образом там, как ни крути, СМИ самодеятельное такое. А кто приехал на место и кто начал все рассказывать людям? Вы разбили там какой-то информационный штаб, внутри которого вы говорите, что произошло то-то, то-то, найдено столько-то трупов там, туда-сюда, когда люди начинают массово писать: «власть лжет, сгорело 300 человек, 400 человек, 500 человек, они их там, пока вы тут на площади стоите, они их там закапывают». Нет информационного освещения, вы плодите демонов натуральных. Угу. И почему это, вот на мой взгляд, оно просто чудом не переходит в массовые беспорядки? Потому что народ еще, ну, недостаточно злобен, так скажем. Оно чудом не переходит. Государство, с моей точки зрения, мы-то все через интернет смотрим, в общем-то. В телевизоре у вас там время от времени чего-то говорят. В интернете нет ничего. А что вам мешает-то? Я не понимаю. Вы выпустите специального человека, каждые там, полчаса он со сводкой зачитывает, еще одного нашли, еще двоих нашли. Дальше давай рассказывай, кто же в этом во всем виноват. Непрерывно рассказывай, кто строил пожарную сигнализацию, кто ее отключил. Почему системы пожаротушения не работают, кто закрыл зал или не закрыл, как так получилось, что из двух залов убежали, в одном остались, это категорически нельзя. Вот это вот доверять слухам там, какому-то распространению и всякое, категорически нельзя. То есть должен быть некий информационный спецназ, который вы прислали, который на местах все это освещает, рассказывает, показывает. Ну, а дальше давайте, что? Выясняется, кто это у вас построил, ваш этот замечательный центр, расскажите, а как там было организовано строительство, противопожарные мероприятия, кто вот это вот на стадии проекта разрешил, кто это принимал, вот ты и ты, показательный суд, именно показательный суд, когда это освещается точно так же, не сгорели, ой, горе-то какое, хрен с ним, завтра еще кто-нибудь сгорит, и мы уже все забыли. Нет, показывайте все время, кто виноват-то, покажите конкретных. И ты же понимаешь, что разрешение на строение подобного комплекса – это не какой-то там инженеришка или участковый с пожарным и, я не знаю, там начальником отдела в исполкоме подписывают. Нет, это ж вроде как уважаемые, серьезные люди. Ну давайте вот их тащите и показательно сажайте. До тех пор, ну, если вина доказана, конечно.
Да,
но
важно,
до тех пор, пока ничего подобного не происходит, это для граждан говорит ровно об одном. Вы денег принесли, вот эти вот деньги взяли, точно так же, как с пожарной охраной. Пришел, отметился и до свидания. Вот и в суде у вас точно так же происходит. Это, как мне кажется, вот как раз вот это, вот такое наплевательское отношение, когда вы ничего не показываете, ничего не говорите, это и ведет к социальному накалу. Вы, ну давайте как-то здраво смотреть, вот город Волоколамск, вот при нем свалка, вот возмущение людей. Давайте вы мне расскажите хотя бы, в каком году свалку открыли? В 74-м? Неужели? Уже интересно, то есть свалка не вчера задымилась. Да, а кому дурно стало? Детям вот только вот в этой школе, а вокруг никого не было, нет? Кто тоже это нюхал все? Нет? А как-то у вас избирательно получается, на мой взгляд. А на каком расстоянии жилые дома стоят от вашей этой дымящей помойки? А кто разрешил их на таком расстоянии строить? А ваши предложения, а давайте свалку закроем. Давайте. А вы в курсе, сколько Москва производит мусора ежедневно? А где этот… Вот вы закрыли свалку, и весь этот мусор оказался в близлежащих лесах. И дальше что? Может, какие-то разумные решения есть. Может, мы купим какие-нибудь мусороперерабатывающие заводы, поставим экологически чистые, европейские, хорошие. Деньги у нас, говорят, есть. Может, из вашего Волоколамска туда на работу отправится 1500 человек. Может, это не вот эта вот смердящая мразь, но что-то там приличное и делающее, что ничего не происходит. И в результате, ну вот как мне видно, вы, суки, здесь детей убили, вы, твари, здесь свалку какую-то организовали под окном, и я не знаю, оно все растет и растет, растет и растет. А как только это наложится на экономические проблемы, которые связаны, например, с санкциями, которые, как известно, никакого эффекта не дают. Я, например, вижу, что они эффект дают, и эффект очень серьезный, и жить от них лучше не становится. Нам, например, американцам плевать, да, а у нас хорошо не становится. И как только все это накалится до определенного градуса, вот чирк, все. И не важно, что это будет свалка, не свалка.
То есть ты веришь в возможность у нас таких бурных событий.
Я не вижу, чтобы власть что-то вот делала. Ну, последний тебе пример. Замечательный Телеграм.
Да.
Вот я тебе как не бывший милиционер. Отказывается Павел сотрудничать с ФСБ? Отказывается. На постановление суда Павел не реагирует, не выдает секретные сведения про террористов. Я тебе скажу, как милиционер, если ты прикрываешь террористов, ты либо сообщник террористический, либо ты сам террорист. Это однозначно. Не выдает данные. Суд выносит постановление, которое начинает реализовывать Роскомнадзор. Роскомнадзор, который банит 18 миллионов IP, перестает работать. Все на свете, магазины не работают, аэропорты не летают. Что это у вас такое? Кто у вас там работает внутри вашего Роскомнадзора? Кто эти люди? Возможно, это так называемые профессионалы, да, которые умеют, знают, как нам выключить Google, Amazon, провайдеров и прочее, и прочее. Это на нас отражается. Вы там какой-то хернёй занимаетесь, а отражается на нас. У нас, например, огромное количество, я же как в интернетах, людей, которые заняты в IT-отрасли, у которых просто весь бизнес падает. Вот щёлк, и ничего не работает. Что платить-то за это будет? Я-то тут при чём? Вы тут дурью какой-то маетесь, будучи техническими безграмотными и неспособными это постановление суда исполнить, потому что я не знаю, как у тебя, у меня Telegram работает все время.
Ну, у меня вообще, у меня еще VPN есть.
Да, и чего? Чего вы добились-то? Ну, покажите, чего вы добились. Мне это все напоминает, знаешь, вот чистое поле, а в нем стоят железные ворота. Пришли какие-то люди, ворота закрыли, повесили замок, задача выполнена и ушли. Все стоят в недоумении, вы совсем охерели. И ходят вокруг этих ворот. Ты зачем это сделал? Ну как это так?
Вы смотрели программу «Либеральные новости» от Дмитрия Говлина-Пучкова.
Я все время одно и то же говорю. Но это какой-то национальный позор. Ты понимаешь, даже в примитивных вещах ничего сделать не могут. А потом от этих граждан начинают требовать. Ну что вы тут лодку раскачиваете? Да при чем тут, блин, раскачивание лодки? Сами в ней сидите, вот вы и раскачивайте.
Мне кажется, знаете, на этом…
Все на Майдан!
Можно я отсяду? Я не хочу с тобой вместе сидеть потом. А планировали мы интервью меня на тему книг, а закончили, что я выдал микрофон Диме, который разнес пух и прах действующую власть. Вот, ну, а я теперь при делах.
Оправдал Харви Вайнштейна.
Оправдал Харви Вайнштейна, разнес власть. То есть просто все, кого. Хорошо, хоть мои книжки не трогают.
Друзья, отличные.
Могу, вот, пользуясь случаем, могу лично тебя, используя служебное положение, пригласить 28 мая на чтение с участием замечательной Виктории Исаковой, а 30-го найду тебе, так уж и быть, кресло, когда буду читать я и Константин Юрьевич Хабенский. Программы разные. Вот надумаешь, приходи.
Отлично, спасибо. Вот. Хорошо. Вот. Замечу всем мальчишкам, если не знаете, куда отвезти девчонку, настоятельно рекомендую.
Нет,
да, беспринципные чтения.
Мальчишки, отлично. Вот не надо свою девчонку туда везти.
Идите. Чужую.
Во-первых, да, чужую. Придите и найдите там себе новую, там много.
Да, и это тоже.
И я помню, читал один рассказ, в котором присутствовал в качестве главного героя Тиндер. И у меня сидели друзья на меня-то друзья приходят на последний ряд, говорят, мы не тебя слушать приходим, мы слушаем, что нам тебя слушать, ничего нового, мы зрительниц смотрим, вот. И они видели, как люди после моего рассказа сами лезли в Тиндер. То есть я провоцирую людей думать о прекрасном, о важном, о настоящем. И последний момент, опять же, тебе понравится. В одном из рассказов у меня есть такой небольшой экскурс математический. Один гражданин разделил количество денег, которое он тратит на свою любовницу, на количество секса в месяц. И получил сумму, исходя из которой он понял, что он сам в минуту зарабатывает меньше. Ну, он,
неплохо.
Ну, он, условно говоря, там тратит на нее, не знаю, там 100 тысяч рублей,
да,
трахается в месяц один раз в 2 минуты, и тем самым получается, что его любовница зарабатывает 50 тысяч рублей в минуту.
Угу.
Да. Люди в зрительном зале достали некоторые телефоны и стали считать.
Якобы из абстрактного интереса.
Конечно, да. Друзья, очень полезное мероприятие. Поблагодарим, так сказать, моего сегодняшнего
партнёра. Я вдогонку выкрикнул,
давай.
Слушай, Тиндер. Какое изобретение.
Как Милославский, какое полезное изобретение. Можно любую стенку в магазине приподнять. А ты что, в Тиндере есть?
Нет, меня нету, товарищи есть.
Знаете, вот это мне друг рассказывал.
Я их учу, как пользоваться.
Разумеется,
сам. Сам не могу, я как бывший мент, я себе такого не ставлю, как ты понимаешь.
Ты удивишься, я уверен, что в Тиндере достаточно есть анкет, на которых светится твое замечательное лицо.
Может быть.
Уверен, я вот обнаружил, зато это полный экскьюз, если что. Ага. Если я когда-нибудь заведу сеть Тиндер, я там буду шестой с такой фотографией, скажу, это опять не я. Снова не я.
Когда-то был у меня товарищ, ну, сейчас, наверное, здесь давно не общались, тот все время горевал, в нем гормон бурлил, он все время горевал, блин, ну как, вот ничего же непонятно. Хочет тебя женщина, не хочет. Вот если бы у них в башке лампочка была, идет, светится, все ясно, бежишь скорее, вот, можно договориться туда-сюда.
А для него изобрели роботов,
так-так,
которые у них светятся не только в башке, у них везде светится все.
А Тиндер решил все проблемы, вообще все.
Вот ты знаешь, кстати, ни разу в нем не был, абсолютно честно.
Я смотрю, да.
Мне даже как-то жаль, что это мимо меня прошло. Но опять же, пользуясь случаем, не могу не прорекламировать еще одно видео, в котором Ксения Собчак читает мое письмо моему клону на сайте знакомств, где я его позорю, почему он пишет неправду, что и размазываю всю его анкету. А он там пишет, что его интересуют прогулки, что интересует кулинария, а секс не интересует. Я говорю, чувак, ты моей фотографии украсил такую анкету, что ты мне подставил. Ну вот, очень много нецензурной лексики, но зато хорошо.
Следующая книжка на подходе, нет? Или ты уже все в сценариях?
Нет, конечно, будет. И я думаю, что, во-первых, выйдет сборник, в котором все рассказы собраны, отредактированы, и там парочка новых, это к Новому году. А в следующем году еще одна книжка. Конечно, как теперь все? Мне нравится.
Да.
Мне нравится.
Увлекся, да.
Мне нравится заходить. Ты понимаешь, я захожу в конце месяца, смотрю, сколько продано, понимаю, сколько денег будет, думаю, хорошо же ведь,
неплохо.
А? Неплохо, да. Неплохо. Жадность, она двигатель прогресса. Вот заставляет меня писать. Перестану книжку покупать, да, все тогда. А так, знаешь, очень хорошо.
Мне больше всего нравится, понимаешь, что все это про людей. Никаких там этих роботов, космических кораблей, лазеров, шмайзеров.
Да.
Люди,
люди,
ситуации.
Наши, да.
Это то, чем вот, с моей точки зрения, всегда было сильно советское кино.
Угу.
Оно про людей. Вот и у тебя так.
Спасибо.
Спасибо, Александр. Продолжай.
Давай.
Мы проследим. А на сегодня все.
До свидания.
До новых встреч.